Вот что Крым забрал Россия. Вот.
Серьезно? Да. Вам лучше стало тут?
Конечно! Ну это ж обуза, блин, а!
Сели два транспортных вертолета, шла погрузка полностью вооруженных людей, как мы их назвали, зеленые человечки.
Стереотипы, вот трудно с этим бороться.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда». В нем мы каждую неделю обсуждаем самые яркие и интересные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. И сегодня со мной в студии Руслан Тарасов, автор проекта «Радио Свобода и настоящего времени в Украине», который знает, как живет один-единственный поселочек Крыма территориально, который смог противостоять аннексии. Привет.
Привет.
Ну, расскажи, пожалуйста, для начала, речь идет о Стрелковом. Административно это Херсонская область, но территориально-географически это вот самый краюшек Арабатской стрелки.
Да, Арабатская стрелка — это такой тонкий-тонкий песчаный полуостров, который тянется от побережья Крыма, и фактически, да, это природная часть Крыма. И вот Стрелковое — это поселок, который находится прямо на возле админ-межи, которая отделяет Крым, Автономную Республику Крым, от Херсонской области. Это прям самый-самый краешек.
Там в 2014 году тоже, ну, начиналась аннексия. Там был такой же сценарий, как и в Крыму. Что там происходило?
В 2014 году там высадились российские десантники, как говорят местные жители, которые видели и засняли на телефоны свои вертолеты. Эти зеленые человечки, они высадились на въезде в село Стрелковое, и было понятно, что эти солдаты, они заблудились, потому что...
Ну да, они все заблудились.
Они все заблудились.
Давай, подожди, они как-то шли-шли, и непонятно, где оказались, непонятно вообще кто, и в Стрелковом тоже заблудились. Или они там по-настоящему заблудились?
Дело в том, что они у местных жителей начали спрашивать, где мы. То есть, и где газовая распределительная станция?
А-а-а.
Они искали газовую распределительную станцию. Вскоре они отошли немного назад, с другой стороны поселка они высадились, как раз вот около этой газораспределительной станции.
И вот целый год, до 2015 года они
почти
там
были. Почти до 2015 года, да, они контролировали газовую распределительную станцию и еще 8 километров до админмежи. То есть вот от этой газораспределительной станции до админмежи с Крымом еще 8 километров. И они там простояли почти год и отошли позднее. Сейчас это уже полностью контролируется украинскими властями, и газовая станция, и эти 8 километров.
Ну, то есть, получается, Стрелковое — это такое у нас ожидание реальности, образец, на котором мы можем посмотреть, что аннексию Крыма можно было оттиснуть, и что бы было, если бы ее не случилось в каком-то таком же поселочке в Крыму.
Интересный, на самом деле, момент, почему именно так... буквально вот российские эти солдаты исполнили и полностью подчинились вот этому делению административному. Вот. И они вот очень ну, как бы отошли с территории Херсонской области, и как бы они не находятся на территории других регионов Украины.
То есть получается, что Стрелковое от аннексии спасла не какая-то там гражданская активность, не какие-то там решения местной власти, а именно админраспределение Украины.
Сложно сказать, очень много вокруг этой всей истории каких-то тайн, недоговорок, и там действительно очень странная ситуация с контролем этой территории, в том плане, что вроде там как бы есть де-факто граница и пограничники, но де-юре их там нету, и сам вот этот вот режим, что людей не пропускают дальше по Арабатской стрелке, это тоже никаким образом не узаконено, не урегулировано, и там какая-то такая ощущение немножко есть серой зоны до сих пор. Вот так вот.
У тебя в материале, в частности, о том, что происходило в 2014 году, вспоминает Лариса Шаймарданова. Давай послушаем ее.
В 2014 году, 15 марта, когда нам сообщили, что какие-то непонятные вооруженные люди, то мы приехали сюда с председателем Пономаревым. На нас опускались вертолеты с неба. Два больших транспортных, два боевых. Сели два транспортных вертолета, шла погрузка полностью вооруженных людей, как мы их назвали, зеленые человечки. Я насчитала 38 человек. Мы в это время не двигались, потому что на нас держали наведенным там автомат или что у них было. И после того, как они погрузили последних своих людей в два вертолета, поднялись в воздух, нам был звонок из села, что двигаются чужие люди, зеленые человечки, в южную сторону. Часть из них села на горе, где у нас предприятие коммунальное было Завадского. Часть были прям непосредственно на газовом хозяйстве.
Как близко от домов, где сейчас живут люди, вот проходит эта админ-граница? Видят ли они российских военных сейчас?
Нет, непосредственно от домов админ-границы не видно. Это где-то приблизительно 8, 9, 10 километров до админ-межи. Вот. Но это все территории, эти все 8 километров, они были уже ранее распаеваны между людьми. Это были частные кусочки земли, там были пастбища, там проходила дорога, по которой люди даже могли поехать в Крым.
По Арабатской стрелке.
По Арабатской стрелке. Это грунтовая дорога, но ей люди пользовались иногда. Ехали в поселок Соляное и...
Когда не размывало.
Да.
Знаем мы, как там дороги на Арабатской стрелке устроены.
Да, и раньше там люди спокойно ходили, вот. Сейчас там находится одна база отдыха, называется «Волок». Она прямо находится, прямо около админмежи. И вот оттуда видно...
Со стороны Херсонской области.
Да, и оттуда видно... заграждения и вот инженерное обустройство укрепления на границе.
То есть можно выбраться на верхние этажи базы отдыха
и
вести разведку за деятельностью российских пограничников на админгранице?
Да, вот очень интересная история с этой базой. Пропускной режим. Туда нельзя попасть просто вот придя к блокпосту украинских военных и сказать там, я хочу пойти туда, ближе к админмеже. Тебя не пропустят.
То есть он уже за блокпостом?
Он за блокпостом, да.
А, то есть идет, смотри, так идет блокпост.
Газовая распределительная станция, возле нее блокпост. И от этого момента еще через 8 километров база отдыха «Волок».
А потом уже за ней уже блокпосты российские так. идут. Очень интересное расположение базы отдыха. И есть ли там отдыхающие?
Да. Дело в том, что там есть отдыхающие, там нет никого. Туда не пускают местных жителей, туда не пускают просто так рыбаков, которые могут там плавать вдоль, ходить вдоль побережья. Туда не пускают журналистов, нас не пустили. Туда не пустили, мы это даже засняли, мониторинговую группу Организации Объединенных Наций. Просто...
Но санаторно-курортная книга, как бы пропуск.
Да, там система такая, директор этой базы, он подает список желающих отдыхать в этой базе в местный пограничный, в местную пограничную службу, в Геническе, и там утверждают, что вот проверяют якобы этих людей там, на безопасность, и они потом спокойно пересекают этот блокпост. Вот. Очень странно, потому что туда не пускают журналистов, но при этом в интернете куча фотографий с этой базы. Эти же люди, которые там отдыхают, они выкладывают десятки фотографий с этой секретной вот этой базы. Вот.
Мне просто на самом деле аж захотелось туда поехать отдохнуть. Мне кажется, это такие надо экстрим-туры устраивать на эту базу отдыха. На самом деле идея пропадает для людей, которые там поездки в Чернобыль организовывают там, и тому подобное. Это... очень дико звучит на самом деле.
Там и еще и страусы живут. То есть туда там страусятник, и туда и люди едут посмотреть на это все.
Очень. Это просто, мне кажется, абсолютно уникальный случай, который вот появился. Это какая-то абсурдность одновременно с... Я не знаю. А кто там отдыхает вообще? Это какое-то ведомственное база отдыха?
Нет, это частная база, и там отдыхать могут, в принципе, все желающие. Просто ты оплатил свою путевку, тебя внесли в списки, и тебя уже пропускают с паспортами через блокпост. Ну,
но я все никак не успокоюсь, вот практически уже планирую отдых где-то там около админграницы. А вот если люди хотят выйти там в Геническ съездить, то есть они... могут спокойно передвигаться,
да,
через блокпост, сколько им угодно, по своей вот этой санаторно-курортному пропуску.
Да, совершенно верно. Вот отдыхающие не имеют никаких проблем с пересечением этого блокпоста.
очень интересная история. Ну, а общаются ли люди, которые живут в Стрелковом, со своими вчерашними соседями, которые остались с другой стороны одной границы?
Да, очень у многих семей есть родственники в Крыму. И они общаются, конечно же. Ну, как бы, как они общаются? Все говорят, что тема политики не затрагивают, но общаются. И ездят. Очень многие ездят через пункты пропуска, которые находятся немного дальше в Херсонской области, пересекают границу, пересекают межу и ездят к своим родственникам.
Есть ли те, кто жалеет, что вот этот админ распределения им уготовило такую судьбу, и русский мир так и не дошел до них?
Это очень интересная тема. За неделю командировки мы ни от кого не услышали, чтобы кто-то прямо откровенно поддерживал Россию и говорил, что там намного лучше. Чаще мы слышали, кстати, что люди замечают, что, например, цены и зарплаты, ну, просто в Крыму это не настолько комфортная история, как, например, у них здесь, в Херсонской области. То есть цены слишком высокие, а зарплаты, они не оправдали ожидания людей. Поэтому вот люди меряют кошельком и вот финансовым вопросом это все. Про настроение, ну, однозначно я бы не сказал, что там прямо сепаратисты живут. Ну, так как это очень близко к Крыму, они ментально очень похожи, эти люди, и, возможно, какие-то мысли у них закрадываются. Ну, самая распространенная такая позиция, что вот они страдают от того, что там появилась преграда, да, вот эта вот граница, они не могут поехать к родственникам, и сложнее все стало это делать. Вот. Мы общались с одной семьей, и у него, у этих людей очень интересная позиция. Они родились в этом поселке, в Стрелковом. Они родились до того, как Крымскую область присоединили к Украинской Советской Социалистической Республике. И административно, вот эта часть, вся Арабатская Стрелка до Геническая, это был Крым. Uh-huh. Это была Крымская область Российской Республики в составе Советского Союза. И у них, они мне показывали свои свидетельство о рождении, в которых написано, что это Крым. И, кстати, интересно, что там было написано не только на русском языке, но и на крымско-татарском, и причем не на кириллице, а на латинке. И у них такая позиция, что им не нравится, что граница, они злятся на вот этих пограничников, которые могут сказать, стой, стрелять буду, да, если люди идут в ту сторону. Но при этом даже иногда говорят, что хорошо, что Крым уже не под контролем Украины, потому что к нам туристов больше едет.
Он кричит, что я буду стрелять, слышишь? Что стрелять? Ты по-русски разговариваешь, я тоже русскоязычный. Ты что, вообще ляпнутый на голову? Кого ты будешь, блядь, стрелять? Сказать вам правду.
Да.
Вот что Крым забрал Россия. Вот.
Серьезно? Да. Вам лучше стало тут?
Конечно! Ну это ж обуза, блин, а!
Вот про туристический сезон как раз о наболевшем, что называется, по-живому. На самом деле, после того, как случилась аннексия Крыма, уже летом 2014, а потом уже тем более там летом 2015 года, вся прибрежная зона материковой Украины ощутила наплыв туристов. Шли люди и в Одессу. Херсонская область, железный порт расцвел вообще за время аннексии Крыма и стал намного популярнее курортом, нежели это было раньше. Случилось ли такое чудо со Стрелковым?
В 2014 году было сложновато с туристами, потому что еще военные, да, и люди не понимали, что происходит. Даже Стрелковое прозвали курортом между двух блокпостов. Его так называли, что очень, кстати, злит местных жителей, потому что это...
Потому что это на самом деле про базу отдыха, а не про все Стрелковое.
Да, это... Они думают, что это даже и отпугивало людей в первый год. Но в 2015 году это было просто нашествием. Очень много людей приехало отдыхать, и многие для себя просто открыли впервые это место. Это правда уникальное место. Это тонкая песчаная коса, которая... с которой ты видишь, с одной стороны, Азовское море, с другой стороны, залив Севаш. На территории этой косы еще есть куча озер. Там есть источники, там есть источник глицериновой воды, в котором можно там отдыхать и лечиться, наверное. Есть термальный источник, который остался после того, как там добывали газ. И там теперь бьет даже два термальных источника. Это уникальное место, и люди, впервые приехав туда, они поняли, что это классное место, и пошла молва, и туда начали приезжать все больше и больше людей. Но вот в прошлом году, в сезон, люди почувствовали, что меньше стало приезжать, и местные жители сделали вывод, что это, причина уменьшения потока туристов – это медузы, которые, которых было очень много у побережья. Но есть люди, которые там живут, которые приехали в Стрелково и хотят развивать там свой туристический бизнес, они считают, что все-таки проблема в сервисе.
Это речь о Оксане Чернобрывцевой, которая у тебя в материале есть, она там открыла мини-отель, ну, такой среднепоказательный, такой европейского стандарта мини-отель. И вот как она говорит о развитии там бизнеса и сервиса в Стрелковом? Перспективы они есть или нет?
Оксана просто это человек, который имеет возможность путешествовать. Она привезла в Стрелково огромный опыт вот своих поездок в Европу. И она понимает, что привлекает туристов, да, что какой-то должен быть стиль в этом поселке. Вот если есть что-то, что можно сохранить, то давайте это сохраним, потому что это может стать фишкой нашего поселка. И вот она заметила, что в поселке Стрелково давным-давно и до сих пор вот принято красить ставни и окна в голубой цвет и двери. Это очень напоминает Грецию, может быть, там курорт Санторини, вот, когда все белоснежные домики и голубые окна и двери. И вот она хотела бы, чтобы это сохранилось. И вот она пытается людям объяснять, что не надо вставлять пластиковые окна, не надо выкорчевывать эти старые окна. Это же классно. Это то, что черепичные крыши там, это невероятно красиво выглядит. Но местные жители, к сожалению, вот не имея, наверное, вот этого опыта, не видя, как может быть по-другому, они просто делают выбор в сторону вот удобства. Просто вот пластиковое окно — это удобней. И все. И вот она пытается там все-таки бороться. Она развивает айдентику местную, там, символику поселка и привлекает всевозможных туристов, которые могут потом за собой привлечь еще шлейф туристов. Это какие-то известные люди, это журналисты, все, кто могут что-то снять, сфотографировать, показать потом дальше. Вот она пытается это делать. Вот. Но местные жители не всегда понимают, что это нужно делать.
Именно вот стереотипы Оксана называет самым сложным фронтом борьбы за...
Стереотипы. Стереотипы — это, вот, во-первых, страх перед государством. Вот он остался у людей, что вот государство — это что-то, что тебя придет и обдерет как липку и не оставит тебе ничего. Поэтому налоги платить, наверное, не надо. Нужно делать вид, что мы никого не принимаем, что это просто наши родственники приехали или наши друзья приехали отдыхать. Но на самом деле это все не так, все же зарабатывают. Вот. Но при этом люди считают, что имеют право требовать, например, там, строительство дороги, либо там, чтобы освещение сделали уличное, чтобы правильно, хорошо вывозили мусор. То есть вот Оксана пытается объяснить, вот, вот, показать эту связь людям, что вот налоги, а вот
сервис. А вот бюджет, а да. Вот, да.
И государство — это мы. Вот она так даже говорит. Государство — это мы. Вот мы здесь. И вот она пытается объяснить, что если кто-то приехал к бабе Вале, и этому человеку не понравилось у бабы Вали отдыхать, то, скорее всего, он потом расскажет, что, в принципе, в Стрелковом плохо. То есть никто не будет разделять, что это только у бабы Вали плохо. Это вот полностью все, весь поселок – это очень плохое место для отдыха. Вот, и она борется за то, чтобы вот эта громада, она объединилась.
Стереотипы. Вот трудно с этим бороться. Вот, потому что считают, если ты заплатишь там 100 гривен в месяц туристического налога, то кто-то захочет больше, тебя там начнут преследовать или там вытрясать все больше и больше средств с тебя и так далее. Ну, ничего. Будем бороться. Будем объяснять. Это нужно. Все должны понимать, что... И еще вот такой вот маленький момент. У нас, к сожалению, есть еще это настроение... опять же, то есть боятся, не дай бог, какой-то поделиться информацией, стараются работать каждый сам по себе, хотя основное, то есть нельзя быть успешным настолько, насколько это могло бы быть в одиночку, нужно объединяться, понятное дело. То есть создаются и туристические кластеры, и много таких успешных примеров в Украине есть, о которых, к сожалению, не знают.
В 2014 году милитари-полоса в жизни Стрелкова всему причиной – это добыча газа и попытки российских военных контролировать месторождение. Сейчас что там?
В Стрелковом, получается, находится газораспределительная станция, и неподалеку от берега есть несколько платформ, которые добывают газ со дна моря. Из них действующая только одна осталась, из четырех. Газа там добывается не очень много, и сложно понять, зачем россиянам вообще нужна была эта газораспределительная станция, зачем ее нужно было контролировать. Ну, возможно, да. Возможно, для шантажа, потому что там такая интересная ситуация сложилась на Арабатской стрелке. Арабатская стрелка и городок Геническ в Херсонской области, они имеют полную энергетическую независимость от всех, от Украины, от России. Они не пользуются ни российским газом, ни украинским, имеется в виду с материковой части Украины. Им вот хватает этого газа, который добывается возле Стрелкового. И дело в том, что трубопровода, который бы связал Арабатскую стрелку и Геническ с газотранспортной системой Украины, нет. Просто нет.
То есть они на самообеспечении там. Что добыли, тем и греемся.
Они на самообеспечении. И ранее эта местность была связана трубопроводом с Крымом. И газ отправлялся в хранилище, в газовые хранилища подземные, которые находятся на территории Крыма. После аннексии некоторое время вот россияне контролировали эту газораспределительную станцию, но она не строила погоды ни для Крыма. То есть, ну, в Крыму этот газ, добытый здесь, около Стрелкового, он это...
Капля в море.
Да, капля в море, да. Больше все-таки добывается на шельфе, на Черноморском шельфе.
Которые контролируют россияне.
Россияне до сих пор, так.
Ну, что говорят, вот у тебя в материале есть отдельная ветка про жизнь этой газовых месторождений около Стрелкового, и там даже рисуют какие-то перспективы, что планируют с ними делать? Открывать новые месторождения, есть ли там еще перспективы этой добычи?
Когда украинская компания вернула контроль над этим месторождением и над газораспределительной станцией, там провели очень глубокую модернизацию за государственный счет. Там это было необходимо для того, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу этого газа в населенные пункты на Арабатской стрелке и в Геническ и зимой, и летом, потому что есть разница. Зимой газа нужно больше, и его не хватает даже иногда. А вот летом его переизбыток, его нужно куда-то девать. Раньше его просто зажигали.
Да. Газ.
Газ. Тот самый драгоценный газ, его сжигали. Вот, потому что... И перекручивали добычу, уменьшали добычу, угу. Что вредит, кстати, месторождению, как нам объяснили специалисты.
А теперь?
А теперь, благодаря этой газораспределительной станции, которую обновили, газ... Во-первых, качественнее, а во-вторых, это, можно сказать, первый шаг к тому, чтобы, возможно, в будущем прокачивать больше этого газа отсюда, с этого месторождения. Но для этого нужно построить трубопровод от Геническа к там, ближайшему
какому-то еще хабу. Там можно там хотя бы еще какой-то населенный пункт подключить там. Что можно еще
обеспечить. Присоединиться к газотранспортной системе Украины. Вот. Там месторождение очень старое, его открыли в 70-е годы. В принципе, когда уже добывали очень много газа на Черноморском шельфе, к этим месторождениям относились так, ну, что скоро их закроем. Они нам уже особо и не нужны. Вот. Но сейчас их как бы это единственные морские платформы, которые Украина контролирует. И сейчас к ним относятся как бы серьезно и думают даже, что, возможно, у этого места есть перспективы для того, чтобы добывать больше.
Ну, так склалось історично. До речі, Азов, він ще, я вважаю, теж досить перспективний, тому, в принципі, тут ще, можливо, в перспективі будуть відкриті ще декілька родовищ, які вже дозволять видобувати газ і подавати вже фактично там забезпечувати решту Херсонської області, яка не газифікована поки. Це теж в перспективі можливо.
Вот мы так говорим, что после того, как Черноморнефтегаз вернул контроль над этими месторождениями, после того, как ушли российские военные дальше уже на территорию Крыма, а как это произошло? Как они так стояли и ушли, передумали? Тоже спросили у местных дорогу, ребята, как пройти на Крым, и ушли себе.
Вот очень странно. То есть никакого прямо такого диалога открытого ну, не было. И они действительно как-то очень странно отступили.
Просто так взяли и отступили.
Некоторое время украинская частная компания добывала там газ, хотя эта местность контролировалась российскими военными. Вот. И очень странно там вообще все. То есть мне даже сложно сказать, что там конкретно было, какие были договоренности по этой местности.
Спасибо тебе за твой материал. Как всегда, увидеть его можно на сайте Крым Реалии, еще на сайте Радио Свобода и Настоящего Времени, но я настоятельно рекомендую вам его смотреть именно на сайте Крым Реалии. Там вы можете увидеть все эти красоты Стрелкового, услышать людей, услышать мнение местных жителей. А это был подкаст «Слушай сюда», где мы каждую неделю обсуждаем самые яркие и интересные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на Apple Podcast, SoundCloud и CastBox. А еще у нас есть теперь собственный YouTube-канал «Подкасты Крым Реалии», так он и называется. Находите нас в поиске, подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик, чтобы получать все оповещения. Пока!